Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Фрэнсис Скотт Фиджеральд. «В маленьком городке». Часть вторая. Окончание. Полиция и газеты обратили особое внимание на планировку второго этажа загородного клуба. Он состоял из трех комнат, выстроенных в ряд. По краям располагались женская гардеробная и мужская раздевалка, а в центре было помещение, использовавшееся в качестве общей гардеробной для верхней одежды и место хранения клюшек для гольфа. Из женской и мужской гардеробных других выходов, кроме как в общую гардеробную, не было. А в саму общую гардеробную вела лестница из бального зала внизу и вторая лестница на кухню. По показаниям трех кухарок и белого тренера по гольфу, в тот вечер по кухонной лестнице не поднимался никто, кроме Кэти Гольштейн. Как мне помнится, 5 лет спустя, вышеизложенное довольно точное описание ситуации, в которой Чарли Кинкейд был обвинен в убийстве первой степени и арестован в ожидании суда. Подозревались и другие люди, в основном черные, по благонамеренным наущениям друзей Чарли Кинкейда. Было еще несколько арестов, но из этого так ничего и не вышло. Я давно забыла, какие там были основания. Была целая группа людей, настойчиво утверждавших, несмотря на исчезновение пистолета, что это было самоубийство, и выдвигавших самые замысловатые причины исчезновения оружия. Теперь, когда стало известно, как именно произошла столь жестокая и страшная гибель Мэри Беннерман, мне было бы, наверное, легче всех утверждать, что я всегда верила в Чарли Кинкейда. Но я не верила. Я думала, что это он ее убил. И в то же время понимала, что люблю его всем своим сердцем. То, что именно я наткнулась на улику, благодаря которой он получил свободу, вышло совсем не по причине моей веры в его невиновность, а из-за необъяснимой яркости, с которой в минуты крайнего возбуждения в моей памяти запечатлеваются отдельные сцены так, что я могу припомнить каждую деталь. И одна деталь меня тогда поразила. Однажды днем в начале июля, когда процесс по делу Чарли Кинкейда, казалось, достиг наивысшей силы, у меня в памяти на некоторое время изгладился ужас самого убийства, и я стала думать об остальных происшествиях той все еще преследовавшей меня ночи. Что-то, сказанное мне Мэри Беннерман в гардеробной, настойчиво от меня ускользало, не давало мне покоя. Не потому, что казалось важным, а просто потому, что я никак не могла вспомнить. Оно ушло от меня, словно став частью того причудливого подспудного течения потока жизни маленького городка, которое я так остро ощущала в тот вечер, чувствуя то, что носилось в воздухе. Были и секреты, были и привязанности, и ссоры, нерешенные вопросы, которые я, как чужак, никогда не смогла бы понять. На какой-то момент мне показалось, что Мэри Беннерман раздвинула занавес, но он тут же опять закрылся. Сцена, которую я вот-вот могла увидеть, навеки скрылась во тьме. И еще одно происшествие, возможно, не столь важное, тоже преследовало меня. Произошедшие спустя несколько минут трагические события изгладили это из всеобщей памяти, но у меня было стойкое ощущение, что в тот краткий миг этому удивилась не только я. Когда публика требовала от Кэтрин Джонс бис, она так сильно не хотела больше танцевать, что вышла из себя и дала пощечину руководителю оркестра. Мне на ум вновь и вновь приходило несоответствие, проступка и столь яростная кара. Это было неестественно. Или, что важнее, это выглядело неестественным. В свете того, что Кэтрин Джонс выпила, это можно было бы объяснить, но и теперь это не давало мне покоя, как и тогда. Скорее, чтобы избавиться от этого призрака, чем с мыслью, что было расследовать, я потребовала от одного послушного мне молодого человека мне помочь, и он отвез меня к руководителю оркестра. Его звали Томас. Весьма черный, весьма бесхитростный ударник-виртуоз, и мне хватило 10 минут, чтобы узнать, что поступок Кэтрин Джонс удивил его так же сильно, как и меня. Он знал ее очень давно, видел ее на танцах еще маленькой девочкой. Да что там говорить, танец, который она показала в тот вечер, был отрепетирован с его оркестром еще неделю назад, а спустя несколько дней она даже явилась к нему и принесла свои извинения.
«Я знал, что она придет. Она хорошая девушка, сердце у нее доброе. Моя сестра Кэти была у нее нянькой с рождения и до того, как она пошла в школу».
«Ваша сестра?»
«Да, Кэти. Она служит горничной в загородном клубе. Вы о ней читали в газетах, где писали про дело Чарли Кинкейда. Кэти Гольдштейн, та самая горничная, которая обнаружила тело мисс Беннерман».
«Так значит, Кэти была нянькой мисс Кэтрин Джонс?»
«Да, мэм».
По дороге домой, чувствуя некий подъем и неудовлетворенность, я задала своему спутнику короткий вопрос. «Кэтрин и Мэри дружили?»
«Ну да. Тут у нас все девушки дружат. Хотя бывает и так, что какие-нибудь две вдруг захотят подцепить одного и того же парня. Ну, тогда они могут слегка наехать друг на друга».
«А как думаете, почему Кэтрин Джонс еще не замужем? У нее ведь много ухажеров».
«Да когда как. Ей можно приглянуться, но только на день, не больше. И так абсолютно со всеми. Кроме Джо Кейбла».
И тут словно волна на меня нахлынула та сцена. Мой разум дрогнул, словно от толчка, и я внезапно вспомнила, что именно у меня спросила Мэри Беннерман в гардеробной. «А кто еще нас видел?» Она видела еще кого-то. Там промелькнула какая-то фигура, так быстро, что она ее не узнала, но она заметила ее краем глаза. И тут я вдруг мысленно увидела эту фигуру. Будто я тоже подсознательно видела ее все это время. Это как на улице, еще задолго до того, как в голове вспыхнет имя, вдруг узнаешь знакомую походку или силуэт. В уголке моего собственного глаза запечатлелась спешащая фигура. И это практически точно была Кэтрин Джонс. Но когда раздался выстрел, Кэтрин Джонс была на виду у 50 человек. Возможно ли, что Кэти Гольдштейн, дама 50 лет, которую знали и которой доверяли целых 3 поколения жителей Дэвиса, по приказу Кэтрин Джонс хладнокровно застрелила юную девушку? Когда раздался выстрел, Кэтрин Джонс была на виду у 50 человек. Была на виду у 50 человек. Эта фраза пульсировала у меня в голове всю ночь напролет, принимая самые причудливые формы, делясь на отдельные предложения, отрывки, отдельные слова. Когда раздался выстрел, Кэтрин Джонс была на виду у 50 человек. Когда раздался выстрел? Какой выстрел? Тот выстрел, который мы все слышали? Когда раздался выстрел? Когда раздался выстрел? На следующий день, в 9 часов, скрыв бледность бессонницы под таким толстым слоем румян, какого у меня никогда не было ни до, ни после, я поднялась по расшатанной лестнице в кабинет шерифа. Я вошла, и Аберкромби, погруженный в чтение утренней корреспонденции, с любопытством на меня посмотрел. «Это сделала Кэтрин Джонс!» — воскликнула я, пытаясь скрыть истерику в голосе. «Она застрелила Мэри Беннерман выстрелом, который мы не слышали, потому что играл оркестр, и все двигали стулья. А выстрел, который мы слышали, сделала Кэти. Но она стреляла в окно после того, как умолкла музыка, чтобы у Кэтрин было алиби». Я оказалась права, и сегодня все это знают. Но неделю, пока Кэти Гольдштейн не сдалась под безжалостным напором жестких допросов, никто мне не верил. Даже Чарли Кинкейд впоследствии признавался, что он не смел даже думать, что это может оказаться правдой. Никто не знал, какие отношения связывали Кэтрин и Джо Кейбла, но она явно сочла, что его тайная интрижка с Мэри Беннерман зашла слишком далеко. А потом Мэри случайно зашла в женскую гардеробную, где Кэтрин одевалась для своего номера. И тут опять наступает неизвестность, потому что Кэтрин всегда твердила, что револьвер принесла Мэри и стала им ей угрожать, а курок был спущен случайно в последовавшей затем борьбе. Несмотря ни на что, Кэтрин Джонс мне всегда скорее нравилась. Но справедливости ради надо сказать, что только такой наивный и редкий состав присяжных мог дать ей всего лишь 5 лет. Так что ровно через 5 лет после приговора мы с мужем собираемся обойти все музыкальные шоу Нью-Йорка, чтобы внимательно осмотреть каждую артистку кардебалета с самого первого ряда. После выстрела ей надо было быстро что-то придумать. Кэти было приказано дождаться, пока стихнет музыка, потом выстрелить из револьвера в окно и спрятать револьвер. Кэтрин Джонс только забыла ей сказать, где именно. На грани обморока Кэти повиновалась ее приказанию, но так никогда и не вспомнила, куда дело револьвер. И никто этого не знал, пока не прошел год, и мы с Чарли не поехали в свадебное путешествие. Вот тогда отвратительное оружие шерифа Аберкромби выпало прямо на траву в Хот-Спрингс из моей сумки с клюшками для гольфа. Сумка, должно быть, стояла прямо у двери в гардеробную. Дрожащей рукой Кэти бросила револьвер в первое же укрытие, попавшееся ей на глаза. Мы живем в Нью-Йорке. В маленьких городках нам обоим неуютно. Мы ежедневно читаем о волнах преступности в больших городах, но ведь волна – это, по крайней мере, нечто осязаемое, против чего можно принять меры. А больше всего на свете я боюсь неведомых глубин, не поддающихся прогнозам отливов и приливов таинственных очертаний, проплывающих в непроницаемой тьме под морской гладью. Прозвучал рассказ Фрэнсиса Скотта Фиджеральда «В маленьком городке».
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестные произведения известных авторов. Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Твоя улыбка, милый.
У всех бывают минуты раздражения. В такие минуты вам хочется сказать безобидной старой леди, живущей по соседству, что с таким лицом ей надо работать ночной сиделкой в доме для слепых. Или узнать у человека, которого вы прождали 10 минут, не вспотел ли он, обгоняя почтальона. Или сообщить официанту, что если бы за каждый градус, на который суп был холоднее просто прохладного, они вычитали цент из счета, то гостиница была бы должна ему уже $0.50. Или, и это бесспорный признак настоящего раздражения, вам не дают покоя улыбки других людей, как рубашка нефтяного магната не дает покоя фермеру. Но раздражение проходит. Его следы остаются на вашей собаке, на воротничке, на телефонной трубке, но душа ваша уже благополучно улеглась на свое обычное место где-то между нижним краем сердца и верхним краем желудка. Однако с молодым Сильвестром Стоктоном все происходило иначе. Дело в том, что чертенок, изливающий на людей душ раздражения, однажды так разогрел его, что потом никак не мог решиться прыгнуть внутрь и закрыть кран. И в результате ни один старик в любительской викторианской комедии не страдал и не корчился от каждодневной рутины так, как Сильвестр в свои 30 лет. Укоризненный взгляд за стеклами очков и довольно упрямый характер – таким описанием Сильвестра мы и ограничимся, ибо он не герой этой истории. Он скорее ее сюжет. Персонаж, дающий нам возможность ограничиться одной историей вместо трех. Он подает реплики в начале и в конце действия. Вечернее солнце лениво бродило по Пятой авеню, когда Сильвестр, выйдя из уродливого здания публичной библиотеки, где он просматривал какую-то отвратительную книгу, сообщил своему невыносимому шоферу, я в данном случае смотрю на все происходящее его глазами, что он не нуждается в его неуклюжих и неумелых услугах. Покачивая тросточкой, слишком короткой, на его взгляд, в левой руке, будь его воля, он бы давно отрубил ее, такое неудобство она ему все время причиняла, он медленно шел вдоль авеню. Прогуливаясь вечером, он обычно оглядывался по сторонам и оборачивался назад, чтобы узнать, не крадется ли кто-нибудь за ним. По этой причине он и не смог притвориться, что не заметил Бетти Тиару, сидевшую в машине перед магазином «Тиффани». В молодости он был влюблен в Бетти Тиару, но на нее он действовал удручающе. С дотошностью мизантропа он анализировал все проведенные вместе обеды, автомобильные прогулки и музыкальные комедии. А в те редкие часы, когда она старалась быть с ним особенно ласковой, по мнению ее матери, он был выгодной партией, начинал подозревать скрытые мотивы и погружался в еще большую мрачность. Потому однажды она сказала ему, что сойдет с ума, если он еще когда-нибудь явится в ее летнюю гостиную. И с тех пор она, казалось, не переставала улыбаться. Бесцельно, оскорбительно, обворожительно улыбаться.
«Привет, Сильво!» – воскликнула она.
«Не может быть, Бетти!» Лучше бы она не называла его Сильво. Похоже на кличку.
«Как поживаешь?» — весело спросила она. «Не слишком хорошо, как всегда?»
«Да», — принужденно ответил он. «Понемножку».
«Пытаешься постичь, почему людям весело?»
«Вот именно!» — он огляделся вокруг. «Бетти, почему они улыбаются? Чему так радуются? Чему вообще здесь можно радоваться?» Сияющий взгляд Бетти говорил, что она забавляется от души.
«Женщины могут улыбаться просто потому, что у них красивые зубы, Сильва».
«Ну а ты улыбаешься, потому что удачно вышла замуж, и у тебя двое детей? Тебе кажется, что ты счастлива, значит, по-твоему, и все остальные тоже?» Бетти кивнула.
«Может быть, ты угадал, Сильва».
Шофер обернулся, и она помахала рукой.
«До свидания».
Сильва смотрел ей вслед, испытывая острую зависть. А когда она снова улыбнулась ему на прощание, зависть перешла в острое раздражение. Потом ее машина затерялась в потоке других машин, а он с тяжким вздохом вернул к жизни свою тросточку и продолжил прогулку. Ой. Пройдя квартал, он зашел в табачную лавку и наткнулся там на Уолдрона Кросби. В дни, когда Сильвестр был желанной жар-птицей для молодых дебютанток, многие добрые души видели в нем куропатку на вертеле. Кросби, в то время начинающий комиссионер, одарил его множеством здравых советов и сберег ему тем самым изрядное количество долларов. Сильвестр любил Кросби, насколько он вообще мог кого-нибудь любить. Кросби любили многие. «Привет, старый невротик!» — вскричал Кросби радостно. «Заходи! Выбери себе корону подлиннее! Разгони меланхолию!» Сильвестр начал озабоченно разглядывать коробки с сигарами. Он знал, что бы он ни купил, ничто ему не понравится. «Ты все еще в Ларчмонте, Уолдрон?» — спросил он. «Угу! А как твоя жена?» «По-прежнему! Послушай!» Подозрительно проговорил Сильвестр. «У вас, маклеров, всегда такой вид, будто вы украдкой чему-то улыбаетесь». Веселая же у вас, наверное, профессия». Кросби подумал. «Пожалуй», — согласился он. «Хотя там все не так постоянно, как луна или цены на безалкогольные напитки. Но бывают и приятные моменты». «Уолдрон», — серьезно попросил Сильвестер, — «ты мне друг. Сделай одолжение. Когда я уйду, не улыбайся. А то это похоже на издевательство». Кросби расплылся в широкой ухмылке. «Ах ты, старый брюзга!» Но Сильвестер уже повернулся на каблуках и, ворча, исчез. Он отправился дальше. Солнце совершило свой вечерний моцион и зазывало домой последние заигравшиеся на западных улицах лучи. Авеню чернело от высыпавших изо всех учреждений рабочих пчел. Уличное движение взбухало в местах головоломных пробок. Над густой толпой, как железнодорожные платформы, плыли утрамбованные до предела автобусы. Но Сильвестер, для которого ежедневное превращение и преображение города было отвратительно однообразным, шел дальше, лишь время от времени бросая по сторонам взгляды через пасмурные стекла своих очков. Он добрался до отеля и поднялся в свой четырехкомнатный номер на 12-м этаже. «Если я пойду обедать вниз, — подумал он, — оркестр непременно заиграет «Улыбайся, улыбайся» или «Твоя улыбка, милый». А если я отправлюсь в клуб, то встречу там всех своих веселых знакомых. Но в любом другом месте, где не играет музыка, я вряд ли смогу хорошо пообедать». Он решил заказать обед в номер. Через час, убив презрением бульон, цыпленка и салат, он бросил официанту 50 центов и предупреждающе поднял руку. «Вы меня очень обяжете, если не станете в благодарность улыбаться». Но он опоздал. Официант уже улыбался. «Не могли бы вы объяснить, — раздраженно спросил Сильвестер, — чему вы так радуетесь?» Официант задумался. Он не читал журналов и не знал, что характерно для официанта в такой ситуации, но догадывался, что от него ждут именно характерного. «Как бы вам сказать, мистер?» — ответил он, разглядывая потолок со всей бесхитростностью, какую смог изобразить на своей узкой желтой физиономии. «Губы так сами и растягиваются, когда вижу чаевые». Сильвестер поспешил отослать его. «Официанты счастливы, потому что никогда ничего лучше не видели», — подумал он. «Желать чего-то большего у них просто не хватает воображения». В 9 часов, изнывая от скуки, он отправился в свою унылую кровать. После того, как Сильвестер покинул табачную лавку, Уолдрон Кросби тоже вышел и, свернув с 5-й авеню на пересекающую ее улицу, вошел в маклерскую контору. Из-за стола поднялся, приветствуя его, толстый человек с дрожащими руками. «Привет, Уолдрон!»
«Привет, Поттер! Вот зашел узнать от тебя самое плохое!»
Толстяк нахмурился.
«Мы только что получили известие», — сказал он.
«Ну и как? Очередное понижение? Остановились на 78. Извини, старина».
«Сильно погорел?»
«Дотла».
Толстяк покачал головой, как бы говоря, что жизнь — тяжелая штука, и отвернулся. С минуту Кросби сидел, не двигаясь. Потом поднялся, зашел в кабинет Поттера и взял телефонную трубку.
«Будьте добры, Ларчмонт, 838».
Его тут же соединили.
«Миссис Кросби дома?»
— ответил мужской голос.
«Да, это вы, Кросби? Говорит доктор Шипмен».
«Доктор Шипмен?»
В голосе Кросби послышалась тревога.
«Да, я весь день пытаюсь вас поймать. Ситуация изменилась. Похоже, что ребенок родится сегодня вечером».
«Сегодня вечером?»
«Да, все в порядке, но вам лучше сейчас же приехать домой».
«Конечно! До свидания!»
Он повесил трубку и уже направился к двери, как вдруг ему в голову пришла одна идея. Он вернулся к телефону и на этот раз набрал манхэттенский номер.
«Привет, Донни! Это Кросби!»
«А, привет, старина! Хорошо, что ты меня застал. Я как раз собирался. Послушай, Донни, мне срочно нужно место».
«Для кого?»
«Для себя».
«Но почему?»
«Неважно. Потом все объясню. Так у тебя есть место?»
«Послушай, Олдрон, тут абсолютно нет вакансий. Ну, кроме разве что места клерка. Может быть, в следующем...»
«Какой оклад?»
40. «Ну, 45 в неделю».
«Пойдет. Начинаю с завтрашнего дня».
«Хорошо, но послушай, старина,
извини, Донни, мне нужно бежать».
Взмахнув рукой и улыбнувшись Поттеру, Кросби выбежал из маклерской конторы. На улице он выудил из кармана горсть мелочи, критически оглядел ее и подозвал такси.
«В центр и побыстрей», — сказал он шоферу.
В 6 часов Бетти Терл подписала письмо, вложила его в конверт и написала на нем имя мужа. Она зашла к себе в комнату и, подумав минутку, положила на кровать черную подушку, а на нее белый конверт, так, чтобы муж обязательно его заметил, зайдя в комнату. Быстро обежав глазами комнату, она вышла в коридор и поднялась в детскую. «Клэр!» — нежно позвала она. «Мамочка!» — Клэр бросила кукольный домик и кинулась к маме. «А где Билли, Клэр?»
Билли тут же появился из-под кровати.
«А ты мне что-нибудь принесла?»
— вежливо поинтересовался он.
Его мать рассмеялась, но смех тут же оборвался, и она, крепко прижав к себе малышей, расцеловала их. Она обнаружила, что плачет, и что детские румяные личики холодят ее охваченное внезапным жаром лицо. «Позабудьте о Клэр, Билли, милый».
Билли казался растерянным и слегка напуганным.
«Ты плачешь?»
— обличающе сказал он.
«Да, я...»
Клэр, всхлипнув несколько раз для пробы, затихла на минуту, а потом с оглушительным ревом прижалась к матери.
«Мне плохо, бабочка, мне плохо».
Бетти нежно утешала ее.
«Ну вот, никто уже больше и не плачет. Ни мама, ни Клэр».
Но когда она поднялась, чтобы уйти, во взгляде ее, обращенном к Билли, читался молчаливый призыв. Напрасный призыв, она это знала. Он был слишком мал, чтобы его понять. Спустя полчаса она переносила к такси чемодан и вдруг остановилась, поднеся руку к лицу. Она осознала, что вуали, скрывающей ото всех ее лицо, больше нет. «Я сама это выбрала», — вяло подумала она. Когда такси завернуло за угол, она снова заплакала, подавляя желание отказаться ото всего и вернуться. «О, Господи!» — прошептала она. «Что же я делаю? Что я натворила?»
После того, как Джерри, бледный ускалицый официант, покинул номер Сильвестра, он пошел к своему начальнику и отпросился на весь оставшийся вечер. Сев в метро, он поехал на юг, вышел на Уильям-стрит, прошел несколько кварталов пешком и зашел в бильярдную. Через час он вышел из бильярдной с сигаретой в бескромных губах и остановился на тротуаре, как будто раздумывая, куда идти дальше. Потом двинулся на восток. Вблизи одного из домов он вдруг ускорил шаг, а потом также внезапно снова замедлил. Похоже было, что он хотел пройти мимо, но какая-то таинственная сила удержала его, и, сделав поворот кругом, он вошел в дверь, дешевого ресторанчика. Не то кабаре, не то китайской забегаловки, где по вечерам собиралась весьма разношерстная публика. Джерри пробрался к столику в самом темном и уединенном углу. Усевшись, он с брезгливостью оглядел соседей, располагающих скорее к фамильярности, чем к презрению, и заказал стакан кларета. Вечер был в разгаре. Толстая женщина за пианино извлекала остатки живости из заигранного фокстрота, а хилый скучный мужчина помогал ей хилыми скучными звуками скрипки. Внимание клиентов привлекла танцовщица в грязноватых чулках, явно злоупотреблявшая перекисью и румянами, которая как раз поднималась на небольшой помост, но задержалась, обмениваясь любезностями с толстым поклонником за ближним столиком. Джерри наблюдал из своего угла за парочкой у помоста, и пока он смотрел, потолок как будто исчез, стены превратились в высокие дома, а помост стал верхней площадкой автобуса, движущегося по Пятой авеню весенним вечером 3 года назад. Толстый поклонник пропал, коротенькая юбочка танцовщицы удлинилась, румяна на ее щеках побледнели, и он снова был с ней в фантастическом путешествии. Огни больших домов приветливо подмигивали им, и уличные шумы сливались в приятный шепот.
«Джерри», — сказала девушка на верхней площадке автобуса, — «я сказала, что я попытаю с тобой счастье, когда ты начнешь получать $75, но, Джерри, я не могу ждать вечно».
Джерри, не отвечая, посмотрел на проплывающие мимо номера домов. «Не знаю, что происходит», — сказал он беспомощно. «Меня не повышают. Если бы я смог найти другую работу...»
«Поторопись, Джерри», — сказала девушка. «Мне опротивило жить так. Если я не выйду замуж, то пойду, пожалуй, работать в кабаре. Может, буду выступать на сцене».
«Не ввязывайся в это», — быстро сказал Джерри. «Зачем тебе там работать? Подожди месяц-другой, все уладится».
«Я не могу вечно ждать, Джерри», — проговорила девушка. «Я устала от бедности и одиночества».
«Уже недолго осталось ждать», — сказал Джерри, сжимая свободную руку в кулак. «Я заработаю деньги в другом месте. Ты только подожди немного». Но автобус уже начал таять, показался потолок, и шепот апрельских улиц превратился в пеликанье скрипки. Ведь все это происходило 3 года назад, а сейчас он сидел тут. Девушка взглянула на помост и обменялась с унылым скрипачом равнодушной металлической улыбкой. Джерри откинулся еще дальше в угол, неотрывно следя за ней. «Теперь каждый, кто захочет, может взять тебя за руку», — беззвучно и горько кричал он про себя. «Мне не хватило силы воли, чтобы удержать тебя от этого. Не хватило силы воли, о, Господи, Господи!»
А девушка у двери улыбалась, ожидая выхода на сцену.
Сильвестер Стоктон беспокойно метался в постели. Большая комната давила на него, а ветерок, занесший в комнату полосу лунного света, казалось, был весь пропитан будничными заботами, ожидающими его завтра. «Им не понять», — думал он. «Им не видно так ясно, как мне, убожество, скрытое за всем этим. Все они улыбаются, потому что думают, что всегда будут счастливы». «Да-да-да-да-да», — сонно размышлял он. «Завтра я пойду к Рэю и снова буду терпеть эти улыбки и эту суету. В этом вся жизнь. Всего лишь улыбки и суета. Улыбки и суета. Улыбки и суета». Thank you.
прозвучал рассказ Фрэнсиса Скотта Фиджеральда «Твоя улыбка, милый».
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.